Вы застаєтеся на хвалях свободи. З вами далі у студії Алена Тиханович. Зверну увагу на некалькі головних темов ефіру сьогоднішнього дня, 5 студзеня. Як виживати дробним бізнесовцам? Про що буде західно-білоруський роман «Совєти 1939»? І якою може бути парфума для Олександра Лукашенки? Сьогодні не вийшли на працю предпримальники Саждановичів. Практично зачинений червінський ринок у Мінську і десятки інших ринків по усій Білорусі. Індивідуальні предпримальники не згодні з указом номер 222, який, як вони стверджають, не дає можливості гандлювати нехарчовими товарами без документів об походженні. Ось як описує своє ураження автор блогу «На свободі» Ігор Кананович. Моцный мороз, незвыклая тишиня, роль шторы с пресса опущенная, и ты идешь небы у лабиринте фирму жахов або компьютерной гульни. Тут и там на узровне вачей теляпаются от подуху ветру обвестки. Уласник продае гандлёвый павильон. Срочно, недорого, очень хороший. Дробные бизнесовцы самостоятельно начали ладить сходы у пустых гандлёвых центрах. Так слонимские предпринимальники пропонуют провести марш у Менску. Каля 300 предпринимальников с буйнейших рынков Гомеля так само сегодня провели стихийный сход, где потребовали от уладов обеспечить им конституционное право на працу.
Я хочу обратиться к своему правительству и попросить его, наше право на труд, дайте нам его, оставьте нам его. Мы нашли себя, мы востребованы. У меня очень много своих постоянных покупателей, которых я тоже подвести не хочу. Я выбрала свою дорогу, я хочу идти ей дальше. Я гражданин своей республики. Я не хочу уезжать ни в Россию, ни на Украину. Я хочу быть дома.
Витебские предпринимальники под час сходу у гандлёвым центры «Виком» приняли решение пасти завтра у аблвыканкам, каб довести кіраўніцтву в области свою позицию, чаму яны с 1 студзеня спынили працу. У аблвыканкам накіруется делегация с прадстаўнікоў 5-6 кірмашоў областного центру. Про это поведомила кіраўніца аргкамітэту по стварэнні профсоюзу предпринимальников «Разам» Ірына Яскевич. Яна разважае про цяперашнюю безвыходную ситуацию.
Сегодня немыслимо думать об том, что штраф будет 100 миллионов, 200 миллионов, 500 миллионов. Кто где-коли бачил такие гроши и держал, тримал их в руках? И где их взять сегодня? Грошей нема ни у предпринимальников, ни у людей, которые ходят некуда на работу. Коли заводы потребуют дотаций, коли колхозы потребуют дотаций, а что робить человеку, у якого детки? Он повинен ти нечто скрасти, ти у государства стягнуть некую речь и продать, ти у соседа сдачу нечто вывести. Ситуация вельми жудасная, я бы сказала. И коли об ее задумываться, то я не ведаю, как люди еще посмехаются один одному, кажутся один одному привитание. Хоть могу сказать, что уже есть факты того, что люди у депрессии. Я не рады почуть любое доброе слово и любое, хоть некий прозрыстый намек на то, что про нас вспомнить, нас убачить. Так пусть потребно робить то, чтобы нас убачили.
Каже Ірина Яскевич з Вітебску. Ще одна пропанова, яка прогучала сьогодні тут на сході, потребувати сертифікатів на товари, якими гандлюють сітки Евроопту або Корони. Кірмашові гандляри впевнені, що їхні товари нічим не гірші за те, що можна набити у крамі. Однак спеціальні документи потребують тільки у їх. Александр Лукашенко сегодня принял удел у матчі супраць команды Швейцарии у рамках 12-го калядного международного турниру аматоров хоккею. Гульня завершилася перемогой команды керовника Беларуси с ликом 9-7. Александр Лукашенко отзначился голевой передачей. А парфумер Улад Ракунов, який створив водор Inspired by Владимир Путін, повідомив нашому кореспонденту, що створений і пах Беларуси, який неузабаве має бути представлений як національний символ. Що до духов для Лукашенки персонально, то вони ще не замовлялися. А яким би спеціаліст уявляв такий парфум?
Возможно, здесь аромат должен быть более острым, чем тот, который создан для Владимира Владимировича. Мне кажется, здесь были бы уместны такие острые специевые ноты, немного режущие. Ведь характер у Александра Григорьевича очень жесткий.
Больш поўнае інтэрв'ю з парфумерам пазней у праграме. А папулярызатар беларускай мовы Глеб Лабадзенка ініцыяваў выданне ці перавыданне беларускага эратычнага фальклору. Гэта будзе сучасная адаптацыя навуковай працы беларускіх фалькларыстаў.
Гэта вельмі вобразна, гэта вельмі глыбока, гэта як бы вельмі аўтэнтычна, таму што тыя людзі, якія знаёмы з творчасцю, напрыклад, Рыгора Барадуліна, якія бачылі ягоныя кніжкі з Дубавіцы, Вушацкі словазбор, дыск «Гойкнуў баравік», дзе ён спявае гэтыя эратычныя прыпеўкі, яны разумеюць, што ні пра якую пошласць тут гаворкі ў прынцыпе ісці не можа.
Заставайцеся на нашых хвалях, пазней вы пачуеце прыклады некаторых беларускіх эратычных прыпевак.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. З новага году праца бальшыні гандлёвых цэнтраў і рынка ў Беларусі паралізаваная. Прадпрымальнікі лічаць, што прычынай гэтага стаў прэзідэнцкі ўказ нумар 222. Гэты дакумент не дае магчымасці гандляваць нехарчовымі таварамі без дакументаў аб іх паходжанні. Прадпрымальнікі заяўляюць, што з-за гэтага без сродкаў да існавання застанецца да 500 тысяч чалавек, сем'і прадпрымальнікаў і тыя, хто залежыць ад іх. Алесь Дашчынскі пагутарыў з лідараў прадпрымальнікам.
Індывідуальныя прадпрымальнікі, нязгодныя з указам нумар 222, які, як яны сцвярджаюць, не дае магчымасці гандляваць нехарчовымі таварамі без дакументаў аб паходжанні, збяруцца на антыкрызісны форум 11 студзеня. Але яшчэ да форуму стыхійна ладзяцца мясцовыя сходы ў Віцебску, Гомелі, Магілёве. Старшыня грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка распавёў «Свабодзе», што мае дачыненне толькі да падрыхтоўкі антыкрызісных форуму, а мясцовыя сходы ініцыятывы саміх прадпрымальнікаў, што не каардынуюцца зверху.
Мы предупреждали власти, что нужно быстрее, наоборот, реагировать, а не запускать. Это все может сейчас носить стихийный характер. Мы единственное организовываем это антикризисный форум. Ну и мониторим ситуацию, держим связь со всеми. А что на уме человека, мы не знаем. И это главная угроза для нынешних властей. Потому что бороться с организованным протестом они научились. Бороться со стихийным протестом, вот это для них очень серьезная проблема. Дело в том, что я позвонил Костею Жене Анатольевне, это замминистра. Я начал с того, что посмотрите, рынки пустые, торговые центры пустые на 90%. Надо что-то делать, надо прекращать это безобразие. В ответ я услышал, что были новогодние праздники, выходные в стране. Из чего взяли, что что-то тут произошло. Естественно, меня это обескуражило. Я тогда встречный вопрос, сколько вам надо взять, чтобы вы увидели, что есть проблемы. Потом, естественно, был разговор на повышенных ценах. Мне говорилось о том, что юридические лица требуют равных условий. Я им говорил, что индивидуальные предприниматели в нынешних условиях работать не могут. Необходимо срочно снимать эту проблему. Мне каким-то образом конкретно предложил им ввести мораторий на полгода и за этот период принять решение компромиссное, которое устроит все стороны. Разговаривали, доказывали друг другу. Их позиция такая: почему у нас такой народ? Вот она не понимает, почему у нас такой белорусский народ. Якобы вот давала 1.5-2 года на перестройку бизнеса. А наши люди этого не сделали. Я говорю, ну слушайте, другого народа нету. Ну такие люди. Она говорит, ну так если не могут перестроить, может надо чем-то другим заниматься. Я говорю, ну, другим тоже заниматься здесь особо не позанимаешься. Мне кажется, что здесь нужно по-другому вопрос ставить, что нужно создавать условия для того, чтобы бизнес работал, а не уничтожать его. В конце уже разговора она сказала, что переживает, конечно, и озабочена вот этой ситуацией. Но я так понял, что пока не будет отмашки сверху, никто ничего делать не будет. По нашей информации, из регионов налоговые инспектора предприниматели просили, чтобы те писали заявление, что якобы они в отпуске. У меня такой вопрос в связи с тем, что вот это все происходит. Я вот не понимаю, вот власти занимаются самоуспокоением, они хотят кого-то обмануть. Хочу сказать, что они прежде всего себя обманывают. Тем, что вот думают, что люди в отпуске, да, нет, сам. Я еще раз хочу заявить. Люди приостановили свою работу из-за невозможности исполнить законов, которые придумали чиновники. Точка.
Каже Анатоль Шумченко. Каля 300 прадпрымальнікаў з буйнейшых рынкаў Гомеля сабраліся сёння ў гандлёвым цэнтры «Сакрэт» на стыхійны сход, каб патрабаваць ад уладаў забяспечыць ім канстытуцыйнае права на працу. Адміністрацыя цэнтру «Сакрэт» вымусіла іх падняцца на 4-ты паверх, каб і бізнэсоўцы, і журналісты менш бачылі і здымалі пустыя гандлёвыя ралеты. Па падліках ініцыятараў сходу на працу сёння выйшлі толькі 7 прадпрымальнікаў са 125, якія працуюць у «Сакрэце» і плацяць адзіны падатак. Прылеглыя да «Сакрэту» гандлёвыя рады цэнтральнага рынку спрэс пуставалі. У 3 месцах прадавалі толькі дзіцячыя цацкі ды зімовыя буркі з галёшамі. Адкрываючы супольны сход дробных бізнэсоўцаў, старшыня рады прадпрымальнікаў «Сакрэту» Наталля Дасько заявіла.
Полтора года индивидуальные предприниматели, советы, перспектива неоднократно обращались к руководству страны с просьбой как-то найти решение для того, чтобы индивидуальный предприниматель, как плательщик единого налога, смог работать в том же режиме, в котором работал. Но за этот период руководство нас не услышало. Никаких альтернативных предложений со стороны руководства не поступило.
Індывідуальныя прадпрымальнікі лічаць, што кіраўніцтва краіны, увёўшы ўказ без ніякіх паправак і зменаў, дапусціла вялікую памылку, бо выкінула на вуліцу толькі на Гомельшчыне каля 28 тысяч дробных прадпрымальнікаў. Вось галасы некаторых з іх.
Мы сегодня собрались, можно сказать, по печальному поводу. У нас нет работы. Нет работы у нас, нет работы у наших детей, друзей. Если раньше мы еще что-то зарабатывали, то сегодня с этой системой, с этими доходами народа и нас, мы фактически ничего не зарабатываем. Можно сказать, что на завтра нам придется идти куда-то, чтобы попросить на кусок хлеба.
Нам не надо рисковать своей головой, своим товаром. Мы хотим жить, работать, честно. Мы хотим, как мы работали, мы привезли свой товар, продали его, мы заплатили налог. Для информации, внимание, люди, мы платим 5 миллионов и 6 миллионов единый налог в месяц. Только налог. Россиянин, они платят налог от метров квадратных. Ролет, имеющий 25 квадратных метров. Я плачу $300 налога, $300. А россиянин, стоящий на таком же товаре с единым налогом, платит $50, а Украина 8.
Я распродаю товар от того, чтобы хоть выручить свои денежки, которые я вложила в товар. Не за что покупателям нашим жить теперь. Детка, уступи мне на трусняках 5 рублей, я уступаю 5 рублей. Имевши трусов 3 рубля, я даже убытки себе другой товар продам. Вот это моя жизнь, это мои остатки. И еще хотела сказать. Наши местные власти гомельские дали, я сама лично слышала, дали добро. Сертификаты сделали в Гомеле 80%. Покажите, кто сделали документы честно?
Кто?
Поднимите.
Надо этих людей идти, которые сделали.
80% сказали. Это облсполком так дал сведения. Никаких документов никто не сделал. Я обошла все свои девчат, спросила. Покажите, у кого документы есть? Мы все сложили лапки. Мне тут в Москве выгнали за воротник. Иди, говорит, разумная тетка. И написали шильдочку. Дурных и белорусов тупых не беспокоит. Нет, дурных не отпускаем. Так мы получали, что это в стране ничтожество.
Не знаем, что делать. Конечно, в панике очень большой. Есть, конечно, товар по документам. Вот оставила в ролете товар по документам. Остальное остатки завезла домой. Но все равно боюсь выходить на работу, потому что штрафы бешеные. 42 миллиона таких денег взять. Очень страшно. Хотим, чтобы все-таки нас услышали, как-то разобрались в нашей ситуации. Во-первых, надо, чтобы мы работали. Надо что-то решать, потому что такая толпа людей остается без работы. Это просто страшно. Это просто страшно.
У Магілёве 3 дзясяткі прадпрымальнікаў сабраліся на найвялікшым рынку гораду віленскім. Прадстаўніку адміністрацыі рынку і ўлады на гэтым сходзе таксама не было заўважана. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Невялікая група прадпрымальнікаў сабралася каля ўваходу на рынак. За спінамі тых, хто наважыўся выказаць нязгоду з прэзідэнцкім указам, вялікая пляцоўка, на якой да 1 студзеня выстаўляліся гандлёвыя палаткі. Цяпер яна пустуе. Сваю незадаволенасць прадпрымальнікі выказывалі журналістам недзяржаўных медыяў. Бізнэсоўцы заявілі, што сабраліся, каб іх пачула ўлада і дазволіла ім працаваць.
Тым болей у нас эканамічная сітуацыя ў стране очень сур'ёзная. Нам надо сейчас аслабленне даваць для таго, чтобы хаця б как-то эканоміку падзяржаць. сделать. Но нас не слышат. Для этого, чтобы сделать все документы, надо очень большой оборот. Мы зарабатываем на хлеб, мы не просим ни государства никакой помощи. И еще, извините меня, налоги не маленькие оплатят. У каждого два пенсионера на плечах.
Заявил первый из выступовцев. С выказывания у предпринимальников выникало, что коли не будет скасованный президентский указ, то краина вернется у часы дефициту. На их думку, снова расцветнее черный рынок, люди будут выезжать за межу и одеваться там, вывозячи из Беларуси валюту. Бизнесовцы натискали, что влада позбавляет людей выбору, где им одеваться.
Человек должен сам выбрать, где ему покупать товар. Или купить на рынке, или пойти в супермаркет, или в другой какой-то магазин, или в бутик. Не все же люди обладают достаточным количеством денег, чтобы покупать товар. А введение сертификации в разы увеличит стоимость товара. Мы не против платить налоги, не против. Мы хотим работать.
Выказался еще один предприниматель. На ягоную думку, указ номер 222 ведет до разбурения бизнесу многих гандляров на рынках. Знайти інший заняток у Беларуси будет непросто, доводил он.
Вы сами знаете, как обстоят дела с работой в Беларуси. Не работают предприятия, кто-то гуляет за свой счет, кто-то на две трети уходит. Мы просто будем вынуждены присоединиться к ним.
Предпринимальники протестуются, говорячи про проблемы, выкликанные указом президента, однако дистанциировались от политики.
Политика сейчас не связана. Мы решаем чисто экономический вопрос. У нас чисто экономические просьбы.
Отказали гандляры Вілінскага рынку на питание, ці не лічаць яны указ президента проявой внутренней политики державы. Могилевские предпринимальники конкретизовали то, чего яны чакают от улады.
Ввести перво-наперво мораторий на проверки. Чтобы пока приостановили действие 222 указа, лучше бы было, конечно, дать нам послабление, и чтобы мы могли нормально работать по-прежнему, как вот мы раньше работали, платили налог, как положено. В данное время все предприниматели Беларуси считают, что введение вот этой сертификационной системы пока это очень рано, и нет базы, чтобы это сделать все быстро, четко и очень дешево.
Предпринимальники не супрать, как они заявили, працевать с белорусским товаром, але он дорогий.
Предлагают товар, который стоит по закупке так же само, как мы продаем. На белорусских оптовых рынках не выгодно закупать товар.
На сегодняшний день белорусский товар не конкурентоспособен.
Казали предпринимальники на своем сходе. Поводле их, опошние годы назирается падение споживецкой активности. У людей нема грошей, за что куплять потребные им речи, зазначали гандляры Вілінскага рынку. Покуль предпринимальники проводили сход, немало наведников рынку збянтыжана оглядали его, не разумеючи, чому нема гандлёвых палаток. Одна з наведниц, жанчына сталага веку, гэтак адрэагавала на пустэчу на рынку.
А вы прыйшлі нешта купіць, так?
Твоя дочка вот пухавічок хацела. Зачем же такое тварыць? Што это делается? Позакрывалі.
А чым была зручная вот гэтая плясока, гэтый рынок для вас?
Во-первых, большой выбор, цены доступныя, вот как для нас, для пенсіянераў.
Як зменіць ваше жыццё, калі не будзе такіх вот рынкаў?
Лучшую сторону. Так что, пожалуйста, если надо, мы готовы писать и просить, пусть откроют нам этот рынок опять.
Голосы наведников Могилевского рынка. Свобода звернулась до депутатов Палаты представников с просьбой прокомментовать протесты супроть указу номер 222. Депутат по Менской Васнецовской окрузе, кандидат экономичных наук Валерий Бороденя выказал свое меркование по поводу его той вольницы, якая была у предпринимальников у 90-е годы, больше не будет.
Дня стало известно, что поменяются правила игры. Лучше спросить, например, у тех предпринимателей, которые посоздавали ЧУПы, пооткрывали сети магазинов, которые на этих же рынках в рамках частных унитарных или общей с ограниченной ответственностью работают. Это же с их стороны вообще-то была подача, что равные условия хозяйствования – это азбука рыночной экономики. И если человек работает в ранге не ИП, а в ранге, например, ООО или ЧУП, то он не имеет никаких вообще льгот. То есть он ровненько все правила, как для любого там сетевого магазина, там для любого производителя выполняет. А ИП у нас были такой привилегированной кастой некой, которые могли иметь более выгодные условия для себя. В данном случае те люди, которые имеют некую стратегию, имеют представление о том, что будет через год, два, три, пять, имели возможность подготовиться. Президент же встречался с предпринимателями на Аквабеле. Были приняты некие правила. А иметь такого рода, офшор, мини-офшор, в государстве, когда все крупные игроки работают по одним правилам, а есть некие секреты, человек, который работает совсем по другим, это, наверное, неправильно. Речь же идет о выравнивании правил. Я готов бы их поддержать, этих ИПшников, да, мне даже жалко их где-то. Но это те люди, которые десятки лет сидели вот на этих вот схемах, и неужели они предполагали, что все будет как в 90-е годы? То есть мы пришли, вот кинулись в эту вольницу, не будет как в 90-е годы.
Такий коментар ми отримали від депутата Палати представників Валери Бородіні.
Чому у 2015 році тема можливого розміщення російської авіабази в Білорусі стала одною з принципових для політичного життя країни? Чи має це питання тільки геополітичне або так само і воєнно-стратегічне значення? Як Захід реагує на можливе з'явлення цієї бази? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды. Вынікі году» адказваюць старшыня БНФ Алексей Янукевіч і незалежны вайсковы эксперт Александр Алесін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка эксперта ў нашым эфіры хвіліну праз 20. У Мінскай Чыжоўка-арэне стартаваў калядны міжнародны турнір аматараў хакею. Афіцыйнымі СМІ падзея падаецца як галоўная ў першыя дні новага году. За прыз прэзідэнта Беларусі змагаюцца 8 зборных, укамплектаваныя яны гульцамі ўладным веку. Некаторыя ў розныя часы станавіліся прызёрамі алімпійскіх гульняў, здабывалі кубак Стэнлі НХЛ. Але зорныя часы мінулі, і цяпер яны пагаджаюцца на шоу лакальнага ўзроўню. З працягам тэмы Ігар Карній.
Інтарэс да каляднага турніру паступова астывае. Ад раднейшага тузіна ўдзельнікаў засталося 8. При тым, што агучваліся амбітныя планы дацягнуць да фармату чэмпіянату свету – 16 зборных. Сёлетнімі гасцямі – еўрапейскія каманды за выключэннем экзатычных аб'яднаных арабскіх эміратаў. У 2014-м Александр і Мікалай Лукашэнкі гасцявалі ў гэтай краіне і далі хакейны мастар-кляс тамтэйшым аматарам. Пасля гэтага другі раз запар арабскія хакеісты прыязджаюць у не меней экзатычны для іх Менск. За 11 папярэдніх калядных турніраў яго выйгравалі толькі дзве каманды – 8 разоў Беларусь і тройчы Расія. Нездарма беларуская прапаганда называе каманду Лукашэнкі наймацнейшай аматарскай камандай свету. Вось учора ў матчы са швейцарцамі 61-гадовы Лукашэнка адзначыўся ажно 4 галявымі перадачамі. Падчас цырымоніі адкрыцця беларускі капітан заявіў, што ні ў якім разе не разглядае турнір як несур'ёзны і заўсёды чакае ад партнераў самага высокага выніку.
Отличительной чертой беларускага турніра является серьёзная спортивная составляющая, дух настоящей борьбы и самая важная преемственность профессионального и массового спорта. Всех нас объединяют искренняя любовь к этому виду спорта, стремление развивать себя лучшее качество, присущее ему. Мужественность, стойкость, целеустремленность. И не зря говорят в народе, трус в хоккей не играет.
Мало кто отмовится тыдень на широкую ногу отпочить за кошт прымаючага боку. Что тычыцца заўзятараў, то запаўнення трыбунаў звыкла адбываецца паводле разнарадкі і збольшага забяспечваецца школьнікамі ды вайскоўцамі. А яшчэ ў абавязковым парадку туды мабілізуюцца найвышэйшыя чыноўнікі. На трыбунах плячом да пляча сядзяць урадоўцы, міністры, супрацоўнікі прэзідэнцкай адміністрацыі. Чаму матчам пенсіянерскага турніру надаецца столькі ўвагі? Які каштоўны досвед спорту і маладым хакеістам могуць даць мужчыны ў веку, многія з якіх ужо з цяжкасцю стаяць на каньках? Меркаванне выказвае спартовы аналітык Уладзімір Хільмановіч.
Показушная все ж таки акция, натуральности вельми мало. Сам факт того, что там чиновники играют в хоккей, у них інший вид спорта, он позитивный, але это все ж элемент пропаганды нашей державы. Робится с одной метой только показать, что держава робит все на здоровый лад громадян краины, хоть на самом деле это не так, как было иначе. Это у нас развивался дитячий, юнацкий спорт, а он в страшенном занепаде. И керовники зараз любят говорить, что они взяли все лепшее советской системы, але нават той ось массовой физкультуры, якая сапраўды была в Советском Союзе, яны не перанесли гэты спаборніцтва мізар, матэрыяльна база вельмі слабая. Так что спорт не ёсць у нас в Республіцы Беларусь массовым. Гэтая картинка, она не адпавядае рэчаіснасці гэтых самых катков. Лёду вельмі мало заливается и в города, по сутнасці, людям. Адзінкавыя месцы, где можно покататься по-сапраўднаму, так само адчуць себе физкультурникам.
Ну и выглядае, что выдатки на эту імпрэзу немалыя.
Безумоўно, я не ведаю, як усё лета, у мінулыя гады запрашаліся спартоўцы з розных заходніх краінаў, гэта ўсё ім аплачвалася, як я разумею, з кішэні дзяржавы і гатэлі, пражыванне, харчаванне. Сапраўды можна было ў падтрымку дзіцячага хакею ці іншага віда спорту выдаткаваць гэтыя грошы лепш.
Арганізацыя калядных турніраў, якія абмяжоўваюцца спробай зарабіць іміджавыя ачкі і не пераследуюць камерцыйных мэтаў, рэч надзвычай затратная. Удзельнікаў селяць у высокозоркавыя гатэлі, забяспечваюць харчаваннем, транспартам, экскурсіямі. З улікам, што аднамесцавы нумар у клясным менскім гатэлі каштуе ў сярэднім 150 даляраў за суткі, а мінімальны склад каманды 26 чалавек, плюс трэнеры і медыкі, амаль за тыдзень чальцы каманда удзельніц пражывуць, праядуць і прап'юць блізу 200 тысяч даляраў. І гэта не лечачы банкетаў і дарагіх падарункаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З'явіліся сігнальныя экземпляры кнігі «Саветы 1939». Аўтар заходнебеларускага рамана «Хронікі», выкладчык Гарадзенскага універсітэту імя Янкі Купалы Янка Трацяк кажа, што праз архіўныя дакументы, успаміны аднавяскоўцаў, мастацкія вобразы ён паспрабаваў паглядзець на падзеі 39 году ў заходняй Беларусі, у прыватнасці на Шмяншчыне, з пункту погляду беларуса. З аўтарам сустрэўся Міхал Карневіч.
Нягледзячы на актуальнасць тэмы 1939 году, якая дагэтуль беларускай літаратуры атаясамліваецца з белымі плямамі гісторыі, усё ж падчас размовы хацелася б з жанру кнігі – раман-хроніка. Падобры жанр – рэдкасць у беларускай літаратуры.
У нас, напрыклад, хронік як такіх і не шмат. Так, гэта Камаровская хроніка, Гарэцкая, значыць, Палеская хроніка мелі ж. Чаму хроніка? Можа, тут хронікі і больш, так скажам, чым рамана. Чаму? Таму, што падзеі акрэслены ў часе, 39 год, 41 год. Адназначна, далей падзеі падаюцца такім храналагічным парадку. Болі таго, я выкарыстоўваю вельмі шмат архіўнага матэрыялу, які пацвярджае тое, што гэта не мой вымысел, гэта не выдумка, што гэта так яно і было. Далей успаміны. Успаміны, у асноўным, ну і каб гэта не выглядала, так скажам, неяк можа быць сумна для чытача, я трошкі добавлю сюды, так скажам, свае інтэрпрэтацыі.
Падзеі 1939 году дагэтуль не яскрава падаюцца гісторыкамі. Пра іх практычна не дыскутуюць у СМІ, бракуе актуальных артыкулаў у навуковай літаратуры. У звязку з гэтым, ці далёка вам удалося прасунуцца ў разуменні таго, што адбываецца ў тыя часы ў заходняй Беларусі?
Я яшчэ сюды увёў адну лінію, дзённік заходніка, нататнік, з нататніка заходніка. Вот этого человека, который записывает эти подеи, который является видоворцем этих подей, и он имкнется осенцевать, зразуметь, что же это такое, сюда звалилось, так скажем, значит, откуда это все здарылось, и чему это так здарылось. А там, значит, я бы так трошки, этот вот нататник миновито трапил до этого селянина, значит, так вот, зусим выпадково, и там таким размашистым почерком было написано, движдок подлежит немедленному уничтожению. И вот вельми цікаво, а за что? И коли так разобраться, то по сутности там, как бы, и нема за что. Я его знищаю. Чому? Тому, що ён пише, ён виказує свою білоруську позицію, національну позицію на події. Тобто, коли, наприклад, совєти прихильно зустріли білорусів, тут, так скажемо, дали їм усі можливості розвивати свою національну культуру, мову, то тоді виникає питання, навіщо це знищати дзённік, і ён не може бути ворогом. А по сутності, ён після об'явлений ворогом. От і виникає таке конкретне питання. Там один із персонажів, значить, на суді були такі спроби грабити товариські суди на початку, значить, вони не продали. Чому? Тому, що люди починали говорити такое, що вони не знали, що з ними робити. Як він говорить, значить, ось ви говорите, там, що я ворог народу. Покажіть мені той народ, якому я ворог. От, а такого народу, що нема по сутності, який ж він ворог народу? Значить? І кому, якому він народу ворог? От зникає питання в тим плитанні. І люди не розуміють, чому там була веялка, там була молотілка у чоловіка, значить, так, було там більше 10 гектарів землі, значить, ось, його усю сім'ю, значить, туди в Сибір. За що? От такі моменти. Ну, а на питання, що це таке? Трагедія. Це велика трагедія для заходнікам, так скажемо.
Значною часткою книгу займаються архівні документи і свідчення людей, які жили в той час. Що вас найбільше уразило з документального матеріалу?
Є там цікавий документ, пише дівчинка, яка тільки навчилася писати, пише лист великому Сталіну. Там нашому вождю, там документ цілком приводиться. А батька там трошки, от коли сезон починається, і він нанімав людей, які там могли би йому допомогти. А найомна праця, то все, більшовиків не проходило в этом плані. І поэтому одразу, як прийшли, вони його там забрали. І от мені що вразило, що та дівчинка пише, там, дорогим, там, наш вождь, значить, ось, от, пише, там, дівчинка білоруська, там, з такою атультою, значить, ось, і що от моєго там тату неправильно арештували, значить, так, от, їм просять допомоги, каб, та саме, значить, тату визволили, значить, так, от, значить, ось. Ну, і и такая последняя, коротенькая такая резолюция, что там кобылянские такие гэдыки, значит, вот там. И он арестован основательно, там, значит, некой там касации справа не подвергали, значит, вось, и выслали его тоже на основании, и там прошение отказать, значит.
Сапраўды вельмі цікавый приклад. Может, еще некий?
Все эти документы, якія вела дефензива, польская разведка, значит, вось, трапили у руки НКВД. Вот, мы вельмі цікавы. А по этих документах як проходило? Вот, например, там некого узяло польская дефензива, там, за белорусскость, за что, значит, так вот. Вот так, значит, картуз, бяроза тут, значит, сямю, там, и так далее. Альбо подпиши документ, что будем сотрудничать. И вот там есть один приклад, значит, так, тоже из нашей местности, значит, Желток, який таки документ подписал, але на подставе то, что ни разу ничего там не присигналил, значит, так, там такое идет расчарование, что сбоку, так скажем, и сам это НКВД спишет, что вот он был, так скажем, сотрудничал с почкой дефензивы, але сотрудничества, видать, не было, чему? Тому, что там у некой справоздачи вельми незадоволены были сами польские, это полиция тайна, значит, вот, за это сотрудничество, значит, вот, в этом контексте. Вот, да, поэтому однозначно, значит, вот. И другий момент, когда ему пропоновали сотрудничать, а он отмовился. Але на вот то, что уже пропоновали, это уже вина. Дык, так, ты вот при Польше жив, ты податки платил польскую державу, но платил, дык ты этим самым буржуазную Польшу подымал экономично, вот, ты ей помогал, значит, вот, а сегодня на наш ворог, и уже это вина, все, в этом же виноват, ты одним поветром дых, с поляками, с этими буржуями, с нашими ворогами, и в этом уже виноваты, значит, так вот.
Але в той самый час многие заходние белорусы имкнулись догодить советской владе.
Вельми цікавый персонаж, значит, вот, ну, жахи, значит, это сусед, так скажем, сусед вот этого персонажа, Антося, значит, так вот, значит, якого шмат дзяцей, значит, так вот, жил насупраць. И жил он такой лачузе, значит, вось там, ну, хата, что кухня, и подлоги ничего нема. А гэты мець, значит, вот выселю и сам заселюся сюда, в эту хату. Вот, поэтому он, да, и он копал, як только мог, и вот, як бы, вот он такий активный, так, и он вот хочет лезть, розумом великим не вышел, так вот, а он зрозумел, что тут можно, это та улада, якая будет любить вот таких, просто кто будет пристосовываться, кто будет траплять, кто будет говорить то, что он хочет почуть, значит, так вот в этом плане. Он это только зразумел, и он постал так, в сенсе, робить их и так далее, значит, вот. И тут, коли хату уже акуцы полили, этого Путеньки, значит, так вот, дети залезли и шиток вытянули, а в этом шитку Путенька писал, так скажем, у свой час у дефензиву, так скажем, короткие поведомления про активистов белорусских, значит, так вот. А после тайно стал писать уже, значит, вот, так скажем, советским НКВДистом, уже будучи активистом советским, стал туда писать. И два шитки, один на польской мове, а другие на белорусской мове.
Вядома, что советская влада довольно жестко обыходилась с духовенством, что свечат документы и вспоминают людей ашмянщин на эту тему.
И вот, и снова таки, один эпизодик, как я тут рассказываю, значит, так вот, в неделю тут раптом всем сказали, значит, там еще один персонаж Кацалапу, хоча все он приехал оттуда из Советской России, и он такий идейный, и он коммунист, значит, вось, и он тут будет, и он ведет, как робить советскую ладу. Так вот, и он сказал, что в неделю все поедут в костел, в ту церкву, и поэтому он подгонит машину. Все, люди пришли радостно, сели в эту машину, значит, так, стали уже добрым словом говорить про советскую ладу, значит, вось. А еще мусти шофер проехал местечко, так вот, и еще 20 километров вёр зусим в другий бок, значит, вось. А после высадил, значит, коля группы червонармейцев, еще пострашил, так вот полязали затворами, пополохали, посмеялись и поехали на машину. А люди 25 километров и шли оттуль пешком. Вот такая была борьба с религией.
Ці траплялися некие документальные звездки относно того, как первые советы, как их тогда называли мясовые люди, ставились до белорусской мовы?
Приход советов, значит, так вот, обвещал, так, и давал обещанки о том, что будут белорусские школы, значит, так, это все, и поэтому так само это одна из этих агиток, на какую люди кидались. На самой справе белорусские эти школки были только названы, только назва поменялась, не польская, а белорусская стала. И, что самое интересное, самое смешное, заменили польскую мову на початку белорусской, у некоторых словках, значит, так, а белорусскую мову снова же таки, кому дать, кому выкладать? Наставников тут своих не было, поэтому приезжали из Советской Беларуси, в основном, какие навод, альбо из России, какие навод и не ведали этой белорусской мовы. И только, значит, так вот. Больше того, вот позиция так само не совсем зрозумела мне позиция вот этих поляков, которые жили, значит, так, чему тому, что и яны ратовали. Когда нам не дозволили польскую школу, тогда хай будет Россия. російська. Ну, только как не белоруська. Вот эти вот документы так само просочиваются в нашем вот архиве.
Ваша книга скончается 41-м годом. Чи шмат за этот час потрапила зарабить на Ашмянщине советская влада?
Скорее, например, были такие моменты еще перед войной. Люди сустракались, говорят там, нечто рассказывают их и так далее. После таких вот моментов, значит, вот все, люди перестали говорить про подеи, когда пришли большевики. Чему? Потому что про подеи, это то, как бы ты анализуешь, ты выказываешь несколько свои думки, и ты не ведешь, что это за человек. Потя там наговорит нечто иншее. Хотя припишут, там придумают, значит, ты ворог народа. Поэтому люди стали говорить с одним одним про то, что ты ел на ранице, так вот, что вчера вечером ел, значит, так, в этом контексте. После и эта тема отходит. Чему? Потому что ты можешь ел то, что люди иншие не мают, значит, так вот. Пошел дефицит страшный по магазинах, если не было чего, особенно уже в 40-41 годах, там уже корень ели, там лебяду, значит, значит. И когда ты скажешь, что ты ел там кумпяки, там мясо, их до свиньи, так оп, а где твои свиньи? Ага, а чему там? А податки, значит, как ты выплатил? То есть уже и это гнель было говорить. Поэтому люди уже перестали говорить один с одним. Больше того, вот этот вот момент, когда я в 90-е годы собирал материалы, значит так, про 39-й год никто ничего не помнит.
Советы 1939. Книга городинского автора Янки Трацяка незабаве выйдет с друку. Вы слушаете «Радио Свобода». Парфумер Улад Рекунов, які створив водор «Inspired by Владимир Путін», повідомив нашому кореспонденту, що створений так само пах Білорусі, який неузабаве має бути представлений як національний символ. Що до білоруського керівника, чи мав би він таке зацікавлення?
Для Олександра Григорьевича запах ми не створювали, і речі об этом никакой не йде. Я не знаю, то есть, ну, нужно ли ему это, все зависит от этого. Если человеку не нужен персональный аромат, то о чем тут говорить? Другое дело, что мы сейчас создаем запах Беларуси. И автор этого аромата, мой учитель, это одна из самых великих парфюмеров в мире на сегодня, София Гройсман, автор более 40 парфюмерных бестселлеров. Из 25 ароматов, вошедших в аллею парфюмерной славы, 4 принадлежат ей, моему наставнику. И она создала аромат в честь Беларуси, и сейчас, в ближайшее время, он будет представлен в нашей стране как национальный символ, и я очень надеюсь на то, что это будет благоприятно воспринято нашим руководством страны, и надеюсь, что уважаемый мной Александр Григорьевич лично сможет оценить этот аромат.
Ми так само запитали у Лада Рекунова, яким би він уявив персональний водор для Лукашенки.
Мне, конечно, было бы очень интересно создать аромат для Александра Григорьевича. Впечатление, которое он вызывает, немножко, вот почему-то у меня так, немножко мурашки по коже. Вот. Это, безусловно, крупный мужчина, да, ширококосный, с крепкими руками. Мужчина, который, очевидно, высоко ставит семейные ценности, и аромат должен быть, безусловно, теплым. Конечно, хотелось бы знать лично его какие-то обонятельные приоритеты. Возможно, здесь аромат должен быть более острым, чем тот, который создан для Владимира Владимировича. Мне кажется, здесь были бы уместны такие острые специевые ноты, немного режущие, ведь характер у Александра Григорьевича очень жесткий, и мне кажется, это должно было найти отражение, должно было бы найти отражение в запахе. То есть я бы по сравнению с запахом Leaders, я бы делал его более озоновым, возможно, чуть более горьким. Чуть более горьким. Примерно так.
Каже парфумер Улад Рекунов. Сёлета у восень мае быць выдадзеная кніга «Беларускі эратычны фальклор», адаптацыя навуковай працы Тацяны Валодзінай і Анатоля Фядосіка. Як распавёў свабодзе ініцыятар выдання, папулярызатар беларускай мовы Глеб Лабадзенка, кніга будзе адрознівацца ад арыгінальнай навуковай працы з местам і аздабленнем. Яна будзе адаптаванай для шырэйшага чытача і ў ёй не будзе адкрытай вульгаршчыны.
Навуковая праца предназначена для людей с певною підрихтовкою, і часом широкому читачу не вельми легко гэта читаць і успрымаць. По-другое, тая навуковая праца, вона была арыентаваная на расійскага читача. Гэтая кніга выходзіла ў Расіі, і нават графіка прыкладаў была з расійскай мовы узятая. То бок у гэтых прыкладах фальклору нават і были заменены на русские, как было зручнее читать русскому воку. Конечно, мне давно картело, как белорусский эротичный фольклор вышел у нормальном белорусском выгляде. И как бы это была все-таки адаптованная речь, якую каждый человек может взять в руки и для себя принять. А разом с тем, то и выдание, что мы оттуль выключаем, потому что, ну, там потраплялась и тросянка, и, ну, такая открытая вульгарщина. Максима, это уже поздние приклады фольклору, ну, померковали, что не место тут таким прикладом. Потому что белорусский эротичный фольклор это не пошло, не вульгарно. Это вельми вобразно. Это вельми глубоко. Это как бы вельми аутентично. Потому что те люди, которые знакомы с творчеством, например, Григора Бородулина, которые бачили его на книжке с Дубовицей, в «Ушатский словосбор», диск «Гойкнул Бородик», где он спевает эти эротичные припевки, и они разумеют, что ни про какую пошлость тут говорки в принципе идти не может.
І мы выбралі некалькі прыкладаў кароткіх эратычных прыпевак, якія можна будзе знайсці ў кнізе.
Мая мілка дура дурай, занялася фізкультурай, хочаш вер, а хочаш плач, нарадзіла яна мяч. Ой, сват, ты мой сват, не бяры мяне за зад, бяры мяне за пярот, тады мяне забярот. Говорила своему деду, бережи морковку, скоро у космос полетим, сделаем стыковку.
Дадам, што кнігу ўжо можна папярэдне замовіць у інтэрнэце. Цана аднаго асобніка 95 тысяч, а калі замовіць два і больш асобнікаў, будзе зніжка. Наклад кнігі «Беларускі эратычны фальклор» будзе залежаць ад колькасці.